Василий Мантуленко «Одно небо на всех». Глава 1. О том, как девочка смотрела на трамвай, и что из этого вышло. Квартира No 7 была похожа на старый комод с рассохшимися ящиками. Откроешь один, посыплется чужая жизнь. Стояла она на третьем этаже облупленного дома постройки года. Должно быть сталинского, но обжитого уже совсем не по-сталински. Тесно. Взахлеб. С тем нервическим уплотнением быта, каким полны бывают все дома эпохи великих перемен и малых зарплат. Здесь, за фанерными перегородками, столь тонкими, что вздох, испущенный в спальне, долетал на кухню соседей быстрее, чем облако пара от закипевшего чайника. Ютились три семьи, и с ними ютилась маленькая Анна, 8 лет от роду, вместе со своей матерью, Валентиной Сергеевной. За одной стеной жила тетка Клавдия, вдова, которая по вечерам вела долгие, обстоятельные беседы с покойным мужем, так громко и так убедительно, что маленькая Анна долго верила, будто он и в самом деле сидит у нее на кухне и просит добавки. За другой – семья Прохоровых, где отец пил по средам, а мать била его сковородкой по четвергам, и распорядок этот соблюдался так же неукоснительно, как расписание пригородных электричек. Все это варилось, шкварчало, ссорилось и мирилось в едином пространстве, где хватало ума на одну общую кухню и одно общее терпение. Стены впитали в себя все, и щи, и слезы, и махорочный дым дядь Вовиных папирос, и запах волокордина, которым тетка Клавдия отпаивала себя по субботам. Дом дышал этим запахом тяжело, с присвистом, как дышит загнанная, но все еще живая лошадь. Подъезд, ведущий в этот дом, заслуживает также нескольких слов, ибо всякий дом узнается сперва по подъезду своему, как человек, по рукопожатию. Дверь подъездная не запиралась никогда, хотя замок на ней висел исправный. Просто ключ от него давно потерялся у всех жильцов разом, будто по уговору, и оттого всякий, кому вздумалось бы войти, входил беспрепятственно. Неся с собою вместе со сквозняком запах то соляной кислоты из аптеки на углу, то жареной рыбы, то, по праздникам, пороха от петард, которые дворовые мальчишки взрывались тем восторгом, с каким взрослые встречают салют победы. Лестница скрипела на каждой ступеньке своим, особым голосом, так что жильцы, наученные годами, безошибочно узнавали по этому скрипу. Кто именно поднимается, тяжелая ли поступь дяди Гриши, возвращающегося со смены, или легкие, торопливые шаги почтальонши, несущей пенсию бабке Фросе. Валентина Сергеевна работала на трикотажной фабрике в две смены и возвращалась домой такой измученной, что засыпала иной раз прямо за столом, не успев снять телогрейку. В этот благословенный, вязкий, как кисель, час тишины, Анна подходила к окну, дышала на стекло, протирала кулаком запотевший кружок и смотрела, как вдалеке, дребезжа всеми своими суставами, точно древняя старуха, ползет по рельсам последний вечерний трамвай. «Уеду», — говорила она стеклу, и стекло тотчас же снова запотевало от ее же дыхания, будто не желая хранить эту клятву дольше секунды. «Уеду отсюда, хоть бы душу пришлось продать, а уеду». Мать, не открывая глаз, спрашивала иногда сквозь дрему. «Что бормочешь, Анют?» «Ничего, мам. Трамвай считаю». И это было почти правдой. Она и в самом деле считала, не трамвай, а годы, оставшиеся до совершеннолетия, до паспорта, до той неведомой черты, за которой, как ей казалось, непременно должно быть теплее.